Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение пророка Исаии, главу 8, от 5 по 20 стих. В прошлой передаче мы пришли к стиху 8. Так вот, во второй части стиха 8 мы читаем что-то такое, что приводит нас в восхищение, когда, как следует, осознаем, о чем здесь идет речь. «И распростерте крыльев ее», то есть ассирийских войск, «будут во всю широту земли твоей», Эммануил. Кто старательно читает и изучает Библию, тот знает, что означает Эммануил. Во время рождественских праздников часто проповедует в собраниях на тему этого имени, о котором в Исаии глава 7 стих 14 читаем. «Итак, сам Господь даст нам знамение, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». В Новом Завете ясно описывается, что этот Эммануил, Бог с нами, означает, есть Иисус Христос. И вдруг мы читаем в нашем тексте, что ассирийцами наводнится вся земля твоя, Эммануил. Это удивительная перспектива, которую Исаия вдруг приводит в центр этого очень печального объявления о наказании. Ему стало ясно, это имеется в виду наша земля, но земля, которая будет наводнена, это же и твоя земля, Эммануил. Я хочу, чтобы каждый мог понять духовную глубину этого сообщения. Возможно, что эта земля будет наводнена, но в конечном счете это не только наша земля и не только наше собрание, это не наше царство, которое мы строим, но это твое царство, Эммануил. Поэтому сейчас открывается совершенно другая перспектива. Речь идет о земле Эммануила. Поэтому пророк задает в следующем стихе совершенно другой тон. Только что он говорил о водах, которые дошли до шеи, что очень угрожающе. А теперь в стихе 9 он говорит: «Враждуйте, то есть неистовствуйте, народы, но трепещите, вы будете разгромлены. Все враги земли, примите это к сведению. Вооружайтесь, но будете разгромлены. Замышляйте замыслы, но они разрушатся. Говорите слово, но оно не состоится. Придите только все враги земли, вооружитесь до зубов и придите». Скажем совершенно откровенно, что же этот пророк спятил, что ли? Неужели он не имел никакого понятия о вооруженных силах? Он же наверняка слышал об ассирийцах, которые в то время были непобедимы, и никто не мог им противостоять. И горе, если они завоевывали какую-нибудь страну. Там они проявляли высшую жестокость. Как Исаия приходит на такую идею, чтобы написать такие изречения? «Придите, народы, буйствуйте, все равно все разрушится». Основой всему этому является то, что в конце этого стиха написано: «Ибо с нами Бог». А на еврейском языке вместо «Бог» здесь написано «Эммануил», что означает «Бог с нами», является великолепной перспективой, о которой здесь сообщает Исаия. Она дает ему способность проявить такую смелость веры, которая не является большим безумием, не является легкомыслием, а основывается на доверии и глубоком понимании значения «Бог с нами». И если Бог с нами, то никто не может быть против нас. И если мы осознаем, что строим Божье Царство, то можем быть уверены, дело, которое мы строим, не разрушится. Конечно, есть церкви, светильник которых Бог вынужден был убрать или сдвинуть, но церковь Иисуса, его дело, его царство, как таковое, не может погибнуть. и все, что мы вкладываем в его дело, тоже не может погибнуть. Господь и царь этого царствия является Эммануил. Если Эммануил с нами, то враги могут бушевать и неистовствовать, как хотят, они не будут иметь успеха. В этом первом отрезке нашего текста противопоставлены Божие спасение и человеческое спасение. А Исаия вынужден был показать народу: ваше доверие людям ничего не принесло, но Бог, который с нами, спасет нас. Во втором отрезке нашего текста Исаия противопоставляет две вещи, которые, собственно, тесно связаны с первым. Из доверия людям возникает страх перед людьми. Исаия сообщает, что Бог предупредил его не думать и говорить так, как говорили в то время народные массы в Израиле. В стихе 12 Бог предупреждает Исаию. Здесь речь идет об Исаии и учениках во множественном числе, и тех, кто в Израиле еще крепко держались за Бога. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь». Израиль потерял прозорливость к тому, что Бог является единственно тем, который дает спасение. Поэтому народ был очень озабочен всей этой ситуацией, то и естественно. Израиль раскрыл всевозможные заговоры, и это повергло его в великий страх. А что говорит Бог? «Не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь, Господь Саваоф, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Это, конечно, возможно, что царь ассирийский заключил союз с Израилем. Кто знает, быть может, еще и Эдом был связан с ними. И кто знает, что в конечном счете высиживала ассирийская секретная дипломатия. Нам этого вообще не надо знать. И больше того, нам не следует этого бояться. Есть, конечно, вещи, которые беспокоят нас. Встречаются и теории заговоров, которые надвигаются вплоть до мировых теорий заговоров, от сатанистов до Рокфеллера. Все это возможно. В связи с этим возникает для всего мира, конечно, определенные опасности. Мы не знаем, в конечном счете, какие силы объединяются в темном мире. Но мы должны бояться Господа. Почему мы должны Его бояться? Имеем ли мы основания бояться Бога? Мы должны иметь страх перед Богом не в том смысле, что Бог против нас. Богобоязнь означает, чтобы мы поняли, Господь наведет воды из Ассирии, и Он решает, поднимутся ли воды во всей стране, как во всем Израиле, или до шеи, как в Иудее, или вынудит эти потоки вернуться назад. Господь решает. Он должен быть наш страх. Его следует бояться. Перед Ним мы должны стоять. Это является решающим. В зависимости от того, кого мы боимся, тому мы и доверяем. Это тесно связано между собой. В стихе 14 затем сказано: «И будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима». А в Исаии 28, стих 16, читаем об этом камне следующее: «Посему так говорит Господь Бог, вот я полагаю в основание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Итак, для одних он будет камнем преткновения, а для других будет тем, на которого будут надеяться и основываться. Между прочим, это место процитировано и в 1 Петра, глава 2, стих 6. Этот стих очень известен и объясняет нам, что под этим краеугольным камнем имеется в виду наш Господь Иисус Христос. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Во времена Исаии линия разделения проходила через весь народ между теми, которые возлагали свое доверие на Господа и боялись Его, и теми, которые свое доверие возлагали на что-то другое и боялись того. А Бог говорит, что этот камень станет камнем преткновения и скалою соблазна для тех, кто не боится Бога. И так мы видим человека боязнь и Бога боязнь. Доверие людям ведет в конечном итоге к страху перед людьми, а доверие Господу ведет к богобоязни, что является чем-то корне другим. Ибо это не страх перед кем-то, который является моим врагом и хочет меня уничтожить, а является глубоким уважением, благоговением перед кем-то, который за меня, но который бесконечно силен и свят. Однако богобоязнь является одновременно чем-то освобождающим, так как она освобождает от других страхов и боязней. Перейдем к третьему отрезку, стихи 16 по 20, в которых противопоставляются Слово Божие и Слово людей. Прежде всего, Бог говорит Исаии: «Завяжи свидетельство и запечатай откровение, то есть закон, при учениках моих». Выражение «закон» нам, конечно, привычно. Под законом подразумевается закон Моисея и в конечном счете весь Ветхий Завет. Еврейское слово «Тора» можно перевести как «путеводитель». И что такое свидетельство, мы тоже знаем. Своим свидетельством человек подтверждает истинность какого-либо высказывания. Оба понятия «закон» и «свидетельство» применяются в Ветхом Завете по отношению к Слову Божьему. Это значит, что все это вместе можно описать Словом Божьим, которое Бог дал как указание для чтения, за истину которой Он сам поручается. Это закон и свидетельство. И это должно быть теперь при учениках или среди учеников, среди тех, кто держится Богом, завязано и запечатано. Сообщение стиха 16 можно понять на первый взгляд так. Это слово должно быть запечатано, чтобы его имели только ученики, а другие нет. Но так как ниже ко всему народу обращен призыв обратиться к закону и свидетельству, то мне кажется, что здесь заложен тот смысл, чтобы ученики крепко держались, чтобы они не позволили оторвать себя от закона и свидетельства. А именно это обстоятельство, крепко держаться закона, приводит Исаию к тому, что он говорит: «Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лицо свое от дома Иаковлева, и уповаю на него». Исаия находится в очень нерадостной ситуации. Он живет среди Божьего народа в доме Иакова, что означает, это имя означает «евреи без Бога». И тем не менее видит, что Бог скрывает свое лицо от народа, что Бог отворачивается. И тем не менее Исаия надеется в этой ситуации на живого Бога, потому что он точно знает, что происходит с народом. Даже если Бог вынужден наказывать, то на него я могу все же полагаться. Он придет к цели, и его дело не разрушится. Именно в этой трудной ситуации, при угрозе извне, когда народ внутренне далеко удалился от Бога, Исаия имел определенное задание. Это задание описывается в стихе 18 нашего отрезка. «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле, от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе. Я думаю, нам станет немного ясным, что этим имеет в виду Исаия. Если мы присмотримся к тому, что имеется в виду с детьми Исаии, Бог совершенно точно сказал Исаии, как он должен назвать своих детей. Первый его сын имел имя Шеарясуф. Хорошо. Он мог бы также называться Себастьян Бах, но имя, данное ему Богом, имеет определенный смысл, более чем это у нас сегодня принято. Имя Шеарясуф означает «остаток обратиться», а мы знаем, о каком остатке идет речь. Это эти 144 тысячи, которые в 70-ю седмину будут выведены в Елеонскую расколотую гору, а затем в тысячелетнее царство. И всегда, когда звали этого сына, то каждый раз говорили: «Остаток обратится, пойди-ка сюда». Так что это имя представляет собой постоянную весть к народу. И второй сын имел имя, данное ему Богом через Исаию. Это имя было немного длиннее и гласит «Магар Шелал Хашбаз», что означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». В главе 8 объясняется, что это означает: «Те, которые в данный момент угрожают южному государству, Израиль и Сирия, угрожали Иудее, скоро будут ограблены царем Ассирии». И всегда, когда произносилось имя Магар Шелал Хашбаз, то это означало: осталось недолго до совершения Богом суда над ними. А само имя Исаия означает: Господь есть спасение. Так что имена Исаия и его сыновей являются удивительной вестью, которую они постоянно телесно демонстрировали народу. Бог поставил среди этого народа людей, которые являлись указанием на то, что Бог совершит суд, что остаток будет спасен, а само спасение у Господа. Как это великолепно! После того, как Исаии было указано на то, что он прочно держался закона и свидетельства, то есть слово Господа, упоминается своеобразный случай, который тогда, очевидно, часто встречался. Им было сказано: «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, шептунам и чревовещателям». Это, очевидно, встречалось, а именно во времена бедствия, когда народ отворачивался от Бога, то искал прибежище у других источников. Мы наблюдаем это и у нашего народа. Мы имеем мощную волну оккультизма, ворожбы, гороскопов, колдунов, в лице масонов и всевозможные вещи, так как народ отвернулся от Бога и сразу же заметил, что сложившейся обстановкой он не справится. Это опасно. Это угрожающе, и в этой ситуации мы нуждаемся в особых информациях. Мы должны откупорить тайные источники, которые могут нам при этом помочь. Но большинство из тех, кто этим занимается, знают, что это небезопасно. Будучи студентом, я жил в одной квартире под крышей. По соседству со мной жил молодой человек, который был открыт для всего, что имело дело с тайной. Однажды я ему сказал: «Я знаю, что существует невидимый мир, что есть власти и силы, но там имеются не только власти света, но и власти мрака. И это крайне опасно, поэтому Бог строго запретил нам вторгаться в эту область». И он подтвердил это. Я часто в этом убеждался. Люди знают об этом, но они думают, что смогут это различить. Они думают, что смогут различить свет и мрак, правду и ложь. При этом они направляются в такую сторону, где оставили тайную основу Слова Божьего и перешли на обрывистую и скользкую территорию, и даже если при этом имеешь наилучшие намерения, то станешь обманутым обманщиком. Скалистая основа, на которой мы можем и должны основываться, является Слово Божье, что должны были Исаия и ученики ответить народу, людям, которые им сказали, не должен ли народ обращаться к своему Богу, спрашивает ли мертвых о живых, обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них утренней зари. Слово Божье является фундаментом, на который мы можем основываться. Оно является фундаментом, который оправдал себя в самые трудные времена. Недавно я прочитал маленькую книжечку, которую написал отец одного из моих коллег. Он был проповедником, был в России во Вторую мировую войну, а затем там же и в плену. В свое время он купил себе в Швейцарии маленький Новый Завет, который взял с собой, и Бог проявил к нему милость в том, что он имел возможность носить его везде с собой. Вместе с другими солдатами его часто проверяли и шерстили, но часто этот Новый Завет не обнаруживали. Если же и обнаруживали, то по необоснованным причинам политкомиссар, это в плену, возвращал ему этот Новый Завет. Когда он прятал его в левом сапоге, то заставляли снять правый. Если прятал его в куртке, то проверяли брюки. А однажды он с великой тяжестью на сердце дал его на время другому военнопленному в другой барак лагеря, который хотел одну ночь этим Новым Заветом воспользоваться. В эту ночь перевернули весь барак, поставили все на голову, но Нового Завета не оказалось. За время своего плена, в течение которого тысячи людей пользовались его Новым Заветом, он убедился, что эта книга является фундаментом, на котором он мог строить. Он буквально убедился, что эта маленькая книга имела для него большую ценность, большую, чем золото и серебро. И он находился в такой ситуации, что этот Новый Завет он мог обменить именно не на золото и серебро, но на хлеб. Дневная норма их питания составляли кусок хлеба и мисочка похлебки, поэтому терпели постоянно голод. При этом они должны были, конечно, еще и работать. В этом лагере были и курильщики. Они курили все возможное и невозможное. Но для того, чтобы курить, нужна бумага, в которую можно завернуть табак. За кусочек такой бумаги люди отдавали свой кусок хлеба, свой паек дневной. И он для интереса высчитал, что за этот Новый Завет он мог бы выменять несколько центнеров хлеба. И тем не менее, в этой ситуации он имел постоянно мир и покой, хотя часто находился на волоске от смерти. Многие, конечно, умерли в этих лагерях. Кто-то ему даже предложил, что он мог хотя бы Евангелие от Матфея обменить на хлеб. Дескать, у Марка и у Луки в основном то же самое написано. Но он противостоял этим искушением, потому что знал и заметил, то, что я здесь имею, обладает большей ценой, чем золото и серебро. Это мне дороже всего того, что могу на него обменить. Это фундамент, на котором я могу строить. Исаия жил в трудные времена. В такие трудные времена, то можно понять, почему люди находились в страхе. В своем страхе они искали различные прибежища, они искали прибежище у людей, в конечном счете обращались к духам. Слово, которое мы здесь читаем, «обратитесь к вызывателям умерших и чародеям», может также означать «вызывателям духов и духом ворожбы». Но во всех этих поисках они были в конце концов постыжены. Однако для тех, которые прочно держали слово Господа, Исаия имел удивительную весть, Бог с нами, Эммануил. Если мы доверяем Господу, если мы стоим на скалистой основе Его Словом, тогда Господь будет нам скалой, на которой мы можем стоять. И тогда возможно, что возникнут нужды, возможно, что воды дойдут нам до шеи. Но мы можем знать, что Господь с нами. И это я всем желаю, чтобы все имели такую духовную прозорливость, чтобы мы испытали, что победу нам дает Господь. Аминь.